SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Мы уже касались вопроса периодических изданий, мы также касались вопроса издателей. Но сегодня хочется поговорить об этом поподробнее.
Да, я бы хотел начать уже знакомить наших слушателей именно с издателями, поскольку эта тема имеет свои особенности в Австралии, в русской Австралии. И именно об этом я хотел бы сказать.
Кто же на этом фронте у нас является подвижником?
Ну, мы в одной из прошлых передач уже говорили о тех издателях, кто больше всего издавал книжек. У нас упоминались такие имена, как Рамил Жуков, и упоминался Григорий Павлов из Данденонга, упоминалось Нагель из издательства «Русский Феникс». Те авторы, как Михаил Голубен, кто издавал сам себя очень много. Но также упоминалось издательство газеты «Единение». Мимоходом говорили об издательстве «Артол». И вот сегодня именно я бы хотел начать с того, что именно показать, в чем была специфика издателей в Австралии, в отличие от издателей в других странах русского рассеяния, эмиграции. Невозможно сравнивать и невозможно найти таких издателей в Австралии, как, скажем, «Имка Пресс», который существовал в Париже, или как издательство «Посев» в Германии.
И даже издательство имени Чехова.
Или издательство имени Чехова в Нью-Йорке. Это, ну, как бы три монстра, да. Кроме них было еще несколько более мелких издателей, но вся специфика в том, что эти издательства существовали, скажем так, на средства спонсоров, назовем их так. Не будем уточнять, кто давал деньги, но именно в этом была суть этих издательств. А издатели в Австралии были лишены таких спонсоров, и поэтому все издательства существовали за собственный счет и на инициативе, на энтузиазме тех людей, кто в этом принимал участие.
То есть, имея это в виду, мы, может быть, не всегда можем оценивать и качество публикаций по сравнению с этими вот китами из других стран. Это совершенно другой контингент.
Ну да, ну достаточно, допустим, сказать, что, насколько известно, Иван Бунин не публиковался бесплатно. И, соответственно, когда его книги выходили в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке, ему за это платили. Или, скажем, издательство «Имка Пресс» имело эксклюзивные права на публикации Солженицына, и я думаю, тоже это не обходилось бесплатно им. Вот, да, в этой связи как бы и нет таких громких имен, как Бунин или Солженицын в издательствах Австралии.
А кто же есть?
Ну вот, интересно, как раз громкие имена в том плане, что я бы хотел сказать об издательстве «Артол». Кроме библиофилов, я думаю, мало кому известно. А, собственно, оно существовало 7 лет, с 85 по 92 год. И мне удалось найти человека, который стоял у истоков этого издательства, 3 человека. Это 2 инициатора, которые находили книги, распространяли их, то есть печатали и распространяли. И один печатник, который работал в украинском издательстве и помогал им с печатью. Да. И вот мне было любопытно посмотреть, что они издавали и каково количество книг, изданных ими. Вот, скажем, тиражи книг «Артола» составляли от 50 до 300 экземпляров, в то время как на самих книгах всегда указан тираж 500 экземпляров.
Почему они это делали?
Это очень сложно сказать. Это, знаете, все по наитию какому-то определялось. Я думаю, они просто хотели повысить престижность своих книжек.
Я помню в основном детективные книжки.
Я вам скажу сейчас, причем самое интересное, нигде не сохранилась полная коллекция этих книг. Я думаю, в мире ни у кого не сохранилось. Даже у издателей, один из которых ныне здравствует, Анатолий Гельман, он живет в Мельбурне, и мне с ним удалось пообщаться. У него даже в собственной библиотеке его не все есть издания. А я скажу, почему так происходило. Чуть позже скажу. Значит, мной обнаружено было 26 книг, причем некоторые он забыл.
Мне ему
пришлось напомнить, Анатолию, в этих книгах. Мне удалось классифицировать по следующим разделам. Зарубежные детективы, 14 книг. Зарубежная научная фантастика, всего лишь 3 книги. Отечественная фантастика, 3 книги. Оккультизм, 3 книги. Народная медицина, 2. Йога, 1. Чаще всего издательство «Артол» публиковались такие интересные авторы вот из среди известных имен, как братья Стругацкие, Агата Кристи и Дэшел Хэммет. Вот мне было интересно, обнаружив эти книги, посмотреть, почему именно эти книги, почему ни одной там, скажем, антисоветской книги, никаких, хотя отчасти братьев Стругацких можно причислить к антисоветским изданиям.
С большой натяжкой.
Да, да. Но тем не менее. Или же какие-то книги из оккультизма, например, да, можно тоже...
Ну, я думаю, что касается антисоветских или правозащитных изданий, достаточно много циркулировало книг издательства «Посев», здесь благодаря активным членам НТС, которые тут жили и работали, что перепечатывать как бы посев на Ортол, я не знаю, вряд ли в этом был какой-то смысл.
Да, и надо сказать, что если мы попробуем найти подобные издательства в мире, то вот я общался с таким исследователем из Петербурга Базановым, и он мне упомянул издательства под такими любопытными названиями. Помимо Ортол существовали в мире такие издатели, как «Аргус», «Феникс», «Ностальгия», «Орфей», «Три богатыря», «Титания», «Лим», «Алната». Или, может быть, «Алната», или еще как-то. «Увлекательная книга», «Алатанта». То есть это то же самое, переделанные, просто переставленные буквы в словах.
Это, как я понимаю, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки и, наверное, может быть, и в каких-то европейских странах, потому что я предполагаю, что это все связано с третьей эмиграцией.
Да, например, на «Увлекательной книге» указано издательство «Бронкса», «Стокгольм». А так, в основном, как вы и упомянули. Ну, за исключением, пожалуй, того, что на единственной книге, известной в мире исследователям издательства «Ностальгия», указано, что это «Острова Фиджи». Я заинтересовался еще и тем, почему именно эти книги издавались. И я пришел к такому выводу, что ведь издательство «Ортол» начали представители третьей волны. И в основном не творческой интеллигенции, а инженерной. И
именно то есть они эти перенесли люди... свой круг чтения из Советского Союза?
Дефицит этих изданий в Советском Союзе, оставшийся у них осадком, он и вызвал к жизни то, что они здесь начали печатать для своего же круга общения эти же самые книги.
Но был в этом какой-то коммерческий интерес? Вряд ли.
Нет, мне кажется, что не было. Я пробовал узнать эту мотивацию, но все-таки, на мой взгляд, основная мотивация – нехватка качественных книг, дорогая и в то же время занимающая длительное время – тогда пересылка. Также, кроме этого, более дешевая печать, которая была выбрана ими, ну и определенная доля авантюризма, самоиздатской жилки, и только в последнюю очередь стремление к какой-то наживе. Нам известно просто, что скудость эмигрантского кошелька никаких надежд на это не оставляла. Даже если они и думали об этом, то они потерпели бы фиаско. Но все-таки 26 книг им удалось издать именно благодаря тому, что книги были продаваемы, и следующие выходили уже за счет предыдущих продаж.
Теми же самыми людьми, которые работали в издательстве «Ортол», короткое время еще издавалась газета «Пятый континент».
Да-да-да.
Я не помню, сколько номеров вышло, но несколько вышло.
Да, совершенно верно, это так. Ну, кстати говоря, если посмотреть на качество печати и сшивки, не всегда заметно, что книги издавались все здесь, в Австралии. Поскольку, чтобы избежать вот этих вот затрат на пересылку книг, иной раз каким-то образом передавались возможности для печати из страны в страну между Израилем, США и Австралией. И, соответственно, книги издательства «Ортол» могли публиковаться и вне Австралии, в этих странах.
Ну что ж, большое спасибо. Мы продолжим, несомненно, наш разговор на волнах русской программы «Радио СБС» в рубрике «Русское печатное слово в Австралии». Большое спасибо. Андрей Кравцов, кандидат филологических наук, писатель и куратор издательского проекта «Чтец».
Спасибо, Сима.
SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.